быть современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «Быть современником». С вами ее ведущая Елена Волоченко и Дарья Завьялова. У нас в студии сегодня гость-антрополог, фольклорист, филолог и исследователь университетов Франхикс и Европейского университета Никита Петров.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Мы сегодня затронем неоднозначную, но очень любопытную тему – кощунство. Святотатство, богохульство – это довольно сложные социокультурные явления и фольклорные явления, но они никуда не уходят из современной цивилизации и оказываются крепко вшиты в наше сознание и поведение. И, Никита, мой первый вопрос – как возникло это понятие, явление? Какие у него задачи для общества?
Эти явления, как вы правильно заметили, они синонимичны, во-первых, о многом. Вот, и возникли они довольно давно при определении правил поведения с сакральным, со священным или со святым. И распределяются они по оси значений очень простым способом. Святотатство – это значит некоторый грех, связанный с тем, что кто-то может украсть церковное имущество. Да? То есть «тать» – слово вполне себе прозрачно этимологически. Кощунство связано с поруганием некоторой святыни, да, то есть, например, когда человек колет икону и пытается топить ею печки, так было в 30-е годы, к этому мы еще вернемся, либо плюет на изображение святого. И, наконец, богохульство – это связано с хулением священного, чаще всего с хулением имени Бога, что часто демонстрировали люди иноязычные, иноверцы по отношению к той или иной религии. Это слова в первом значении. Второе значение у них более-менее у всех одинаковое. Сейчас в бытовом дискурсе, в бытовой речи они используются как поругание чего-то священного, оскорбление чего-то близкого, родного и даже национального. И вот на стыке этих двух понятий, да, священное, близкое, национальное, то есть священное, да, близкое и родное, вот и происходит современное исследование этих разных дискурсов, смыслов и понятий. И понятно, что начиная, наверное, с 17 века, когда мы можем очень неплохо по судебным делам отслеживать разные преступления относительно священного, и до наших дней, когда эти преступления переходят в сферу гражданской религии, все эти понятия так или иначе приобретают свой вес и смысл. Они образуют нечто, ну, похожее на моральную панику. То есть, когда, например, начинается история, связанная с каменной Зоей, это 1956 год, когда девушка, танцуя с иконой на праздник, вдруг окаменевает, и вокруг собирается толпа, и очень многие начинают дискутировать, а что произошло на самом деле. Вот, например, такой вполне понятный кейс, да, который мы можем разобрать и показать, как это работает. Или современные случаи, которые недалеки, например, от этого, но переходят в зону гражданской ритуалистики, когда какой-нибудь бездомный или мигрант, или даже дети плюют в вечный огонь, и современный правоприменитель их наказывает, используя имплицитно внутренне как раз те же самые понятия осквернения, кощунства, святотатства и даже богохульства. Мы видим, что эти две зоны, сакральная, то есть священная, и секулярная, то есть современная, да, такое гражданское, постоянно перекликаются. И как раз вот интерес в этом, где же происходят точки возмущения и консолидации людей вокруг этих понятий. Почему мы пытаемся отстаивать свою веру, свою позицию и даже свою идентичность в этих спорах, используя понятия сакральное, священное и кощунственное.
Получается, что мы имеем дело с некоторым символическим капиталом. Каждое общество и каждая нация, которая в него вкладывает, да, сакральное, символическое. И если переходится грань уважения к этому сакральному, то обязательно следует наказание. Оно есть и сейчас, и оно прописано в законах, и оно, допустим, в традиционной культуре тоже вполне каралось.
Ну, все более тонко, да. То, что вы сейчас говорите, обычно описывается термином трансгрессия, да, то есть переход некоторых границ. И вот переход границ, вот когда мы исследуем сакральное и секулярное, очень хорошо виден. Он виден по возмущению аудитории, публики и других людей, которые задействованы в этих процессах. Ну, это возьмем пример, довольно понятный пример из фольклористики. Это 30-е годы, когда в огромном количестве закрывались церкви. Из них делали склады, из них делали клубы. И они использовались буквально не по назначению. И возникает история, которая потом переходит практически во все фольклорные нарративы, связанная с наказанием тех самых святотатцев. Когда какой-нибудь человек идет в храм, например, электрики, и начинают штробить стену, проводя проводку, чтобы там можно было хранить какое-то зерно, чтобы там были обогреватели, и штробят проводку по ногам изображения на стене, а там изображен Христос. В фольклорных рассказах те люди, которые это делали, их наказывают тем, что у них отрезают поездом ноги. Таким образом, наказание оказывается эквивалентным преступлению вот в таких вот рассказах коллективной памяти. Дети, которые катаются на иконах с горки, например, потому что иконы оказываются нерелевантны в атеистической картине мира, умирают. Или, например, женщина, которая заходит танцевать в клуб, который раньше был церковью, танцует, и потом вдруг у нее ноги парализуют. Если мы посмотрим картину вот таких вот преступлений и наказаний, связанных со священным, то, наверное, первое свидетельство, такое очень хорошо задокументированное на территории современной, ну, скажем так, славянской общности, можно найти в конце XIX века. Потом, например, это хорошо встречается в самом начале XX века, когда какой-нибудь фабричный уезжает из деревни в город, приезжает, видит, что там все традиционно, ничего не меняется, начинает буквально отколупывать икону, но думая, что она не обновилась, что это не чудо, а это просто специально так сделали, обновили. И вдруг застывает рядышком с этой иконой и не может ходить. Смотрите, здесь уже фабричный. Какой-то матрос, танцуя с иконой, это хорошо описывает Зинаида Гиппиус в стихотворении, там эпиграф как раз на стихотворение к Блоку, вот эпиграф. Матрос танцевал с иконой и тоже встал как вкопанный. 30-е годы, 20-е годы, 40-е, 50-е, и этот нарратив становится, я бы сказал, максимально распространенным на территории Советского Союза и России. Он дальше попадает в так называемые «святые письма», когда люди переписывали, знаете, современная форма вот такого есть ВКонтакте и в других социальных сетях. Перешли это письмо 10 раз другому, и будет тебе счастье. И вот там такое письмо было, что вот однажды в таком-то городе человек танцевал с иконой, да, и вот встала как вкопанная, голуби ее кормили, это как раз про стояние Зои. Это письмо подали людям, они их переписывали и рассылали другим, да, и идея была, интенция, чтобы не грешить. И понятно, что вот такие вещи, они как будто бы иногда спят в традиции. Такие спящие сюжеты где-то около земли, и в какие-то периоды морального возмущения и нестабильной обстановки они вдруг вырываются наружу и становятся объектами, вокруг которых эта моральная паника и формируется. Революция, хрущевская антирелигиозная кампания, это вот сносы храмов и не очень понятное определение, что есть храм на самом деле. 90-е годы, наши дни, да, например, Шарли Эбдо, известный случай, когда карикатуристы нарисовали карикатуру на пророка. Угу. Вот, и, безусловно, моральное возмущение и паника, которая следует за этим, тоже предполагает некоторое наказание. То есть, наверное, если посмотреть вот на такую хронологическую рамку, мы практически можем везде найти вот эту стандартную схему. Что-то нарушается, и наказание оказывается, ну, почти всегда эквивалентным тому самому нарушению. Причем наказание часто исходит от высших инстанций. Это, может быть, некоторые трансцендентные силы, или, как их называют, сверхъестественные агенты. Так и агенты на Земле, которые каким-то образом оказываются провайдерами этого наказания. Это, может быть, юристы, правоприменители, само государство, ну и, наконец, возмущенные верующие, которые так или иначе оценивают это как нарушение. Известный случай, когда Пусси Райот танцевали в храме, он буквально приводит к закреплению в законодательстве некоторые нормы, которые практически на протяжении 100 лет отсутствовали в российском уголовном праве.
В связи с этим вопрос. Вот эта моральная паника, насколько я поняла, это свидетельство о нечетком контуре этой границы между сакральным и профанным. Эти нарративы просыпаются в тот момент, когда граница не очевидна. В связи с этим, как процессы, связанные там, с Пусси Райот и современные практики
наказание за оскорбление чувств верующих, сама вот эта формулировка возникшая, да, как она связана с трансформацией этой границы. Эта граница по сравнению с советским обществом перестраивается, заново определяется?
Спасибо за вопрос. Он действительно довольно сложный. Мы пытаемся с разных сторон как-то ответить на него. Вот в этом проекте про границы, дискурсивные нормы и практики святотатства, богохульства и кощунства в действительности ответить на него не так уж и просто. Если говорить про советские и постсоветские случаи, то здесь все более-менее очевидно. Да, когда, начиная с 80-х годов, происходит нечто невнятное и непонятное, связанное с отсутствием некоторой нормы священного, когда государство делегирует этот контроль, ну, либо церкви, либо непонятно кому, непонятным акторам, возникает, ну, некоторая проблема, да, а на что стоит опираться, где эти правила прописаны, что происходит здесь и сейчас. И мы видим довольно любопытную норму, которую, ну, наверное, вот мы можем видеть только сейчас. Если раньше все это кодировалось, ну, например, там, соборным уложением 1649 года и дальше разными законами сверху, то сейчас как будто бы законодатели опираются на возмущение толпы снизу, пытаясь зафиксировать эту норму в законодательстве. Но поскольку ее не было порядка 100 лет, возникают довольно, ну, курьезные случаи, когда девушка из Замбии, студентка, например, которая устроила танец около вечного огня, ее судят по хулиганке, да, то есть такая статья хулиганская. В некоторых случаях, тут если есть осквернение вечного огня, правоприменитель использует статью, связанную с осквернением могилы. А в некоторых случаях это оскорбление чувств верующих, а в некоторых это просто административное правонарушение. И мы видим, что введение новых новелл в законодательство — это как раз попытка как-то найти эту границу, чтобы государство и условные сверхъестественные агенты оказывались в одном поле наказания за совершенные поступки. То есть здесь норма формируется снизу. О чем это говорит, если мы накладываем на современное общество? Наверное, о нечетких понятиях этого самого сакрального. Действительно, оно очень сильно размазалось, размылось по абсолютно различным берегам. И когда недавний случай около Святого озера мусульмане хотят построить мечеть, да, то православные возмущаются, потому что, ну, буквально видно, что занимают их место. Их место, где нужно для отправления религиозных служб и требований. И вот здесь этот момент, он не столько про сакральное и профанное, а сколько про своих и про чужих. Это еще способ и граница определить, а где мы, да, а где другие. И это тоже довольно важно, особенно в спорах религиозных между, там, католиками, православными, между сектантами так называемыми, да, например, пятидесятники тоже оказываются в этом поле. И вот здесь на уровне моральной паники возникает некоторый дискурс, некоторая речь, да, некоторый язык, который уже другими людьми используется не только для того, чтобы определить границы сакрального, но и для того, чтобы обвинить и обезопасить себя, свою группу, и наоборот обвинить другую группу в том, что они грешны, неправильные, чужие, плохие, нехорошие и так далее. В какой-то момент можно провести некоторую корреляцию между действиями городских легенд. Вы знаете городские легенды о чужих опасных вещах, например. Там, когда, помните, в 70-е годы джинсы были объектом такого уважения, и купить их было довольно сложно. И распространялась городская легенда, что в швах американских джинсах эти злобные американцы закладывают маленькие узелки с овшами. И поэтому советский гражданин, покупая их, может заразиться. И мы видим, что городская легенда в этом смысле — это тоже некоторый, ну, как бы определитель своих и чужих, который действует тоже на уровне вот той самой моральной паники. Сейчас очень хорошо разработан язык не городских легенд, а вот именно понятие осквернения, да, осквернения сакрального. И поэтому люди очень часто используются для наветов, доносов и обвинений других, используя понятие оскорбления веры. И можно сказать, что моральная паника, она как будто бы формирует вот новый дискурсивный ряд, да, новые языковые нормы, когда человек может сослаться на уже существующие в обществе слова, правила, сентенции, даже целые предложения, может быть, имея в виду нечто совершенно другое. Ну, например, как в советское время, да, можно было выселить соседа из квартиры или жильца из коммунальной квартиры, написав на него донос, а в том, что он оскорбляет советскую власть. Так и сейчас оскорбление чувств верующих — это некоторый повод для того, чтобы выразить свое недовольство относительно сложного положения вещей. Мы можем пойти еще дальше и сказать, что мир настолько непонятен, и в нем столько много сложных, непонятных, трудно поддающихся объяснению событий, что вот этот язык становится упрощающим реальность. Да? Попытка упростить реальность и привести его вот к дихотомии сакральное и профанное, и каким-то образом переописать этот мир простым языком, который нам понятен.
А еще получается, сакральное — это то, что свое, а профанное — то, что чужое.
Не так все просто. То есть мы можем эти категории переложить на свое и на чужое, да, и у нас будет вот такая вот дихотомия, о которой вы сказали. То есть не во всех случаях, но во многом эти слова и этот дискурс становятся очень хорошими определителями, да, где свой, а где чужой.
Когда был принят вот этот закон об оскорблении чувств верующих, это вызвало большую дискуссию среди верующих, и я недоумевала, в каком месте находятся эти чувства, что их можно оскорбить. И мы так возмущались этим. А сейчас у меня появляется вопрос, ведь такой подход, обнаружение этой границы таким образом, что-то нам и рассказывает о феномене своей самой веры. Если изначально вопросы там осквернения какой-то святыни в рамках самой церкви четко обозначались, суицид в храме, там, отношение к святым дарам, а получается, в этих нарративах про кощунство и святотатство добавляются гражданские какие-то термины, но все это связывается одним словом «вера». Как мы можем понимать феномен веры и чувство веры, исходя из такого смешения, неразвлечения?
Дарья, вы задали просто целый набор вопросов. Да, я думаю, что целый научный коллектив должен решать через исследование, ну, вопрос, что такое вера сейчас, это довольно сложно. Мы должны, как минимум, пойти на улицы и сделать много глубинных интервью, причем не упоминая слово «вера», чтобы человек сам определил некоторые понятия. Но я зацеплюсь за следующее. Вы говорили о чувствах. Это действительно довольно важный вопрос. Да, аффектация, аффекты разные, да, используемые при объяснении того, что происходит при оскорблении своей собственной веры, оказываются важны для понимания. Вот смотрите, часто используются такие вещи, как там, оскорбление чувств, гордость, да, оскорбление гордости, стыд, сожаление и так далее. И мы понимаем, что, наверное, вот эта дискурсивная норма, да, о которой мы говорим, это еще способ поговорить о чувствах, потому что, насколько я понимаю, в такой канонической традиции, да, христианин, приходя в церковь, очень редко говорит о чувствах. И это способ выйти за пределы церкви, да, и при этом действительно, используя моральный авторитет этой же самой церкви, используя понятие веры, но по-настоящему говорить, что тебя волнует, что меня оскорбляет, каким образом это оскорбляет мои чувства и что такие это чувства. Вот, в частности, любопытна такая практика — это публичные извинения святотатцев, да, или богохулителей на камеру. Причем делают это совершенно разные люди. Это может быть сделано в отделе полиции, либо люди сами начинают извиняться, да, после какого-то совершенного поступка. И это оказывается вот такого рода моральным оправданием для смягчения наказания и смягчения тех самых оскорбленных чувств, которые испытывают верующие. Вот это мы тоже изучаем, это тоже не до конца изученный феномен, хотя дико интересный. Поэтому я бы сказал так, немножко увильнув от вашего вопроса, правда, нужно провести исследование и нормально это поизучать. Изучение чувств мы сейчас ведем, смотрим, что происходит и как происходит. В дальнейшем, я думаю, мы можем поговорить о вере, хотя все-таки нам, наверное, придется брать в команду еще и теологов, да и богословов, и людей, которые, ну, напрямую связаны с верой здесь и сейчас. Но это все-таки довольно сложный, довольно интимный вопрос, да, поэтому не каждый сможет с исследователем поговорить о настоящих чувствах, которые он испытывает. И здесь нужно этот такой феномен искажения, это искажение тоже учитывать. Не знаю, как говорить о настоящих чувствах. Наверное, это довольно сложно. Но, тем не менее, можем говорить об их репрезентациях, да, в различных практиках, которые исследуем здесь и сейчас.
Да, мой следующий вопрос. Когда человек, получается, заговаривает об оскорблении и святотатстве, а вы уже упоминали, что сейчас часто можно встречать и смешение, и искажение, и манипуляция таким термином, как осквернение, получается, что он осознанно или неосознанно берет на себя какую-то моральную миссию, становится правообладателем или правоимеющим. Я сейчас говорю об обывателе, не о, допустим, о юристе, который отвечает за конкретное дело. Что движет человеком, который прибегает к этому, кроме того, чтобы еще поговорить о чувствах, но, может быть, у него есть запрос приобрести таким образом ее авторитет?
Ну, вы сами ответили на этот вопрос, Елена, совершенно верно. В рамках антропологической теории это очень хорошо соотносится с концепцией Скотта, которая называется «оружие слабых». Чаще всего у нас довольно мало возможностей для того, чтобы, находясь в группе субалтерна, ну, то есть, грубо говоря, чуть ниже социальной группы, не имеющей мало прав, мы не каждый может написать книжку про себя, не каждый может прийти на радио, не каждый может прийти в церковь и говорить громко, и не у каждого есть право голоса. При этом как раз вот этот вот язык оскорбления чувств верующих, да, оказывается важным моментом для того, чтобы человек, не имеющий такой возможности ранее, взял на себя ответственность за целый коллектив, целую группу, да, иногда целую нацию, и позволил себе таким образом вывести свой дискурс, свою речь немножко вперед. И совершенно точно он будет понимать, что она будет услышана.
Потому вот. Что осуждение — это довольно удобный паттерн для того, чтобы...
Осуждение, которое опирается на предполагаемые чувства группы, чувства коллектива. И если, например, весь коллектив, ну или большая его часть, относится к там, условно верующим, то человек, который берет на себя вот эти слова и возможность выразить не от своего имени, а от имени группы некоторую претензию, а оказывается гораздо более высокой социальной позиции. Вот его слова более легитимны. В этом смысле здесь довольно любопытна концепция таких двух там, совершенно замечательных ученых, Болтанский и Тивино, которые говорили про диспуты, да, диспуты между разными социальными группами. То есть, когда мы спорим друг с другом, используя аргументы более высокого уровня, не просто личностные аргументы, а аргументы веры, аргументы оскорбления чувств, да, или аргументы оскорбления нации, мы таким образом пытаемся отстоять и показать всем остальным свою идентичность. То есть, вот они, смотрите, вот мы есть на самом деле, нас нужно заметить. Обычно пытаются сказать люди, говоря совершенно другое, но используя язык осквернения, оскорбления, обвинения и так далее. Это попытка увидеть себя и, наконец, показать, что мы есть, и мы вот они, и мы даже обладаем какой-то силой. Мне кажется, вот эта концепция довольно неплохо показывает, как люди пытаются обосновать свою идентичность и, грубо говоря, свое эмоциональное и мнемоническое сообщество. Мы так помним, мы есть, и поэтому с нами нужно считаться. А иногда это просто единственная возможность как-то действительно высказаться. Да, например, написать донос, да, чтобы меня увидели, услышали, и ну вот я здесь и сейчас, и я даже помогаю как-то избавиться от этих самых вот несчастных врагов.
Значит ли это, провокационный вопрос, что когда у человека больше возможностей различать свое и чужое, и видеть их смешение и взаимопроникновение, что он будет менее склонен говорить об осквернении, о сакральном, прибегать к этому удобному способу?
Ну вот опять здесь нужно просто понимать, а кто эти люди, да, это вот самый сложный вопрос. Мы когда-то пытались понять, ну кто, какие люди могут так говорить, вот, и выяснили, что это абсолютно разные категории. Объединить в какую-то одну группу совершенно не представляется возможным. Это может быть девушка, которую бросил возлюбленный, да, и которая идет и фотографируется голой на фоне храма для того, чтобы выложить свою фотографию в соцсети, чтобы тот самый возлюбленный заметил, что происходит нечто невообразимое, какое-то нарушение нормы, понял, что с ней что-то не в порядке, и вернулся к ней. Это первое. Второе — это блогеры, например, которые делают так, чтобы увеличить количество подписчиков, а потом публично извиняются на камеру, понимая, что вот они, не понимая, а скорее показывая, что они сделали что-то непотребное, но это все равно увеличивает число подписчиков этих самых блогеров. Некоторые люди пытаются так, иначе, привлечь внимание к другим проблемам, да, через, ну, как Пусси Райот, в частности. Проблема была не в осквернении непосредственно храма, да, а немножко в другом. Поэтому таких групп все-таки довольно много. Одна женщина недавно, наша коллега с ней связалась, это обычный человек, который живет в достаточно крупном городе, который время от времени отсматривает случаи осквернения, как она считает, богохульство и святотатство, и пишет следственный комитет, да, на имя Бастрыкина, определенные записки с упоминанием лиц, имен и так далее, не получая за это ничего, кроме морального превосходства. Ей нравится быть контролирующей инстанцией. Объединить все эти группы, а их гораздо больше, чем то, что я назвал, в какую-то одну, ну, наверное, не представляется возможным. Поэтому, наверное, каждый человек для себя, в принципе, решает, да, какую-то конкретную, личную и понятную проблему здесь и сейчас, опять же, используя тот дискурс, который популярен.
То есть мотивы и бэкграунды могут быть совершенно разными?
Абсолютно, абсолютно разными. Вот мы с вами говорили про вот эти 30-е годы, которые сформировали своего рода коллективную травму относительно заброшенных полупустых церквей и церковного имущества, которое разрушается. И я люблю эту историю, я рассказывал несколько раз. Мы записывали ее на Пиниге, в Пинежском районе, на реке Пиниге. Значит, один коммунист взял иконы, которые валялись кое-как, как попало после разрушения церкви, порубил их и стопил баню. Мы говорили, не вздумай топить баню иконами, это нельзя совершенно, это ужасно. Говорит, ну нет, чего будет, я же, значит, атеист, неверующий. И вот он истопил, пошел мыться ночью, вот мужики приходят в 2 часа ночи, а там в бане свет горит, и вот кто-то веником как будто хлещется, они пытались дверь открыть, ничего не получается. Утром пришли, топорами дверь рубить, а топоры отскакивают. На следующую ночь то же самое. Загорается огонек в бане, и как будто вот веником кто-то там хлещется. Мужики не могут попасть, боятся, сидеют, некоторые убегают. Третья ночь то же самое. На четвертую дверь распахивается. Они видят, этот самый коммунист там висит повешенный, такой язык синий высунув. Испугались мужики. Эту баню скинули в реку Пинигу. И вот, как рассказывали на период начала 2000-х годов, и до сих пор можно увидеть, как по реке Пиниги плывет баня, там горит окошко, и как будто бы кто-то там иногда хлещется. Кто наказал этого коммуниста? Какие трансцендентные силы? Мы не знаем. Но в фольклорном нарративе эта история связана с таким базовым нарушением табу. И она постоянно транслируется даже уже после прохождения этой коллективной травмы для того, чтобы передать вот некоторые правила поведения, да, относительно церковного имущества, церкви и так далее. И иногда эти истории оказываются гораздо более сильными, чем законы, писанные, чем законы неписанные, потому что есть конкретный наглядный пример, да, который для локального сообщества гораздо более в сильной позиции находится, чем то, что написано в законодательстве.
У меня в связи с этим вопрос про роль того, кто наказывает. Если в случае вот этой истории, там, Зоиного стояния, наказывающая — это трансцендентная сила, а когда компетенция наказания переходит в руки там, государства, правоохранителей, свидетельствует это о том ли, что меняется некоторое полагание на трансцендентную силу, что она сама по себе позаботится? То есть это связано с некоторым вопросом религиозности общества, такое изменение, кто должен защищать святое и сакральное, или с какими-то социальными процессами?
Мне кажется, это связано с правом государства, которое берет на себя роль, ну, такого более, скажем так, высокого патрона, нежели просто регулятора общественной жизни. И слияние государства и церкви, ну, по крайней мере, на постсоветском пространстве, очень хорошо показывает, да, что государство и церковь, они действуют, ну, как будто бы вот в одном таком легитимном поле. И в этом смысле государство иногда даже переходит некоторые границы, выступая чуть более, скажем так, высоким патроном, нежели церковь и нежели трансцендентные силы, которые смогут наказать. Непонятно, когда накажут сверхъестественные агенты. А агенты на земле имеют вполне понятную дорожку для сразу осуществленного наказания. Вот. И в этом смысле довольно любопытно, что вы заметили, это совершенно замечательный вопрос, в какой момент и где происходит этот конкретный слом. Наверное, дело связано с длительностью наказания. Непонятно, когда накажет Бог, но наверняка накажет. А вот государство накажет, скорее всего, сразу и быстро.
Вы говорили про фигуру, ну, видимо, Лена спрашивала про тех, кто совершает некоторое кощунство, да, что это за люди. А у меня возникла мысль про то, что ведь актор — это не обязательно тот, кто совершает некоторое кощунственное действие. Это же и тот, кто сакрализует что-либо. Вот сейчас мы наблюдаем там процессы по сакрализации каких-то важных политических процессов, происходящих в нашей стране. И есть агенты, которые продвигают эту сакрализацию, а есть те, кто в ответ совершают некоторые кощунства в некоторой степени. И получается, что это такая ситуация коммуникации вокруг этого. Как бы принципиально отличается ли нынешний процесс диалога между сакрализацией и некоторым осквернением от ситуации советского времени?
Вы совершенно замечательно заметили. Да, потому что у разных акторов сейчас гораздо больше медийных возможностей. Если рассматривать эту ситуацию как ситуацию там, диалога между разными акторами, то совершенно понятно, что одни из них оказываются авторы колонок в СМИ, которые во многом используют эти термины для того, чтобы обозначить и, ну, фреймировать, что ли, любое действие как кощунственное и святотатственное. Там эти слова встречаются довольно часто. Плюс очень важные акторы — это такие медийные лица. Ну, типа, например, председателя Следственного комитета Бастрыкина, который берет на особый контроль, да, подобного рода действия. И дальше еще две группы акторов — это правоприменители, эти самые несчастные святотатцы, которые иногда и не считают себя святотатцами, которые делают что-то, ну, по разным причинам. И СМИ формируют такую довольно мощную рамку, благодаря которой возникает, ну, то, что называется, опять же, в антропологии перформативностью, когда слово означает действие и закрепляет на всех уровнях вот эту вот позицию наказания. В советское время такое было довольно сложно и представить. Действительно, были СМИ, но они были гораздо менее распространены. Случаев отражалось гораздо меньше. И поэтому, ну, наказание все-таки, ну, каким-то образом почти никогда не действовало. Да? То есть там были специальные просветительские лекции относительно людей, которые ходят в церковь. И эти лекции, ну, кстати, тоже приводили к обратным результатам. То есть ситуация принципиально иная. Безусловно, акторов стало больше, и СМИ формируют этот конкретный язык. Любопытно, что все-таки базовый механизм в основе, он оказывается очень похож на любой механизм моральной паники. Вот давайте попробуем тот советский случай с Зоей разобрать, как это происходило. Вот, значит, нечто произошло, не очень понятно что. Дальше на заседание комитета в Куйбышеве это докладывается, и председательствующий говорит: это дело случая, чудо позорное для нас, коммунистов, да, немедленно разберитесь и пошлите по всей области, чтобы люди читали лекции просветительские. Что происходит дальше? Приезжают агитаторы в места, где не слышали о чуде стояния Зои, и рассказывают, что, вот, значит, в Куйбышеве такое произошло. Да, девушка танцевала с иконой, но вы этому не верьте. Что происходит в дальнейшем? Люди говорят: ну, раз рассказывают, значит, наверное, что-то да и было. И продолжают дальше транслировать эту историю. Дальше случай попадает в журнал «Наука и религия» в виде письма некоторого пенсионера Квочкина, который возмущенно говорит: вот пришли какие-то старушки и стали мне рассказывать об этом случае. «Наука и религия» пересказывает его еще раз и говорит, что это, значит, позорная вещь, которая здесь в Советском Союзе быть не может. И кейс распространяется дальше, дальше, дальше и дальше. Так и здесь, да, но здесь все-таки охват гораздо более широкий. Как только в СМИ появляются упоминания, публикации и так далее, подхватывают репостами, перепостами, это мы видим в соцмедиа довольно много всего, и формируется очень устойчивый дискурс, но за рамки которого залезть практически уже невозможно. Мы все находимся в этом дискурсивном поле, и рано или поздно начинаем использовать эти слова для обозначения случаев, которые даже не подходят под нарушение границы сакрального, но слов-то других и нет, СМИ понимают разные случаи, используя определенный язык.
То есть такой аффект в основе лежит страх, ну, какое-то аффективное переживание, которое заставляет людей это распространять, и мы все оказываемся окольцованы языковой ситуацией.
Во многом да, во многом это страх, иногда это любопытство, а иногда это способ проверки реальности, да, когда, например, подростки читают об этом где-то в социальных сетях, ну и дальше, давай попробуем, что будет. И таким образом происходят новые случаи, да, одно влечет за собой другое, случаи умножаются. Здесь самое главное, что для этой моральной паники есть бенефициары, то есть это люди, которым, ну, каким-то образом эта история выгодна. В частности, если есть новый закон, да, и если есть новая статья закона, то необходимо некоторое количество дел для того, чтобы, ну, как-то легитимно обосновать, что все-таки мы работаем. И это такая вот умножающаяся машина. Будем надеяться, что, ну, как и любая моральная паника, она когда-то утихает, да, и сходит на дно, и там долгое время сидит и ждет нового конкретного случая. Вот все моральные паники утихают, утихнет и это.
Есть ли пересечение между изучением случаев святотатства и воспроизводством этих случаев, и повторением легенд, и обсуждения, и изучением смеховой культуры? Я объясню, почему спрашиваю, потому что если мы возьмем, допустим, архаическую литературу и театр, то мы увидим осмеивающих сатиров рядом с Дионисием, но они не святотатствуют, а непреложно его оттеняют. И как бы необходимая смеховая культура, да, так же, как с карнавализации, когда мы один день в году вспомним теорию Бахтина, все переворачивается с ног на голову, это также легализованное осмеяние. Получается, что сакральное, когда оно нарушается не вовремя, мы называем это богохульством. Но есть ли в этом также фактор социальной критики, как это было, допустим, у сатиров?
То, о чем вы говорите, называется пародия сакра. Это довольно благородный, вполне себе понятный жанр, да, который встречается как в дискурсах и самих священников, так и в фольклоре. Например, вспомним сказки о священниках. Есть прямо целый набор в указателе Арне Томпсона «Утро». Там порядка 40, по-моему, номеров, где фигура священника предстает как нелепая, там, безобразная, но плохо себя ведущая и так далее. Так и, например, там пародийные службы, как служба кабаку, да, всепьянейшим, начиная там от Петра Великого и заканчивая нашими днями. Действительно, вот эти вот истории, они как будто бы легальны в определенные промежутки времени. В частности, время, если мы говорим календарное, это святки, да, там известный случай про Пушкина, когда они с друзьями носили гроб, там кому-то, по-моему, то ли к дому Державин, то ли к дому кому-то подносили маленький, это покойник в гробу, и пели непристойности. Вот, это вроде как легализовано. Сейчас можно, потом очистился, искупался в Иордане, да, после этого нельзя. Либо какие-то определенные жанры, да, жанры фольклора и литературы, где совершенно понятно, что это некоторая рамка пародии, и вот в этой рамке это дозволено сделать. Но когда это переходит в режим реального мира, да, не воображаемого по шутцу, а в режим реального мира и реального действия, вот и тут начинается как раз настоящее святотатство. Поэтому пародия сакра, игровые карнализованные формы, да, они дозволены в определенные календарные, временные, либо жанровые промежутки. Вот во всех остальных случаях, когда это переходит в реальный мир, она тут же опознается как абсолютно нелегальная и требует некоторого наказания и порицания. История, которая частотно описывалась в конце 20-х, 30-е годы, когда коммунисты пытались выкапывать или вытаскивать мощи святых для того, чтобы показать всем верующим, что это на самом деле не нетленные мощи, а просто кости, прах, тела и так далее. Коммунисты в этом случае, они базировались на некоторой риторике, которая подразумевала, что мощи святых обязательно должны быть нетленными. Что подразумевалось нетленность с этой стороны, да, то есть отсутствие, ну, есть покров кожный, да, есть какая-то сохранность тела, и эти святые, в общем, ну, как будто бы должны были быть дискредитированы. Но в народной картине мира святость и нетленность подразумевает нечто другое. Она подразумевает наличие чудес, которые происходят от остатков, да, или останков мощей этих самых святых. И поэтому вот все вот эти вот все действия, связанные с раскрытием гробов и вытаскиванием мощей, они не прочитывались людьми как то, что дискредитирует тех самых святых. Поэтому эта кампания абсолютно не удалась. И вот любопытно, что семиотические идеологии, то есть значение и риторика говорения про то, что такое сакральное, часто оказываются вот с двух сторон как-то не очень правильно понимаемыми. Поэтому есть надежда, что вот если мы по-настоящему спросим народ, а что же такое сакральное, если попытаться уйти от языка СМИ, который формирует вот этот вот фрейм сакрального и святотатственного и кощунственного, то на самом деле это что-то другое. Вот что это другое, ну, выяснить довольно-таки интересно. И тогда, может быть, окажется, что все действия, ну, например, нынешних правоприменителей, да и власть имущих в терминах Фуко, оказываются, наверное, только очень краткосрочными и ни в коем случае не показывают сакральность, ну, тех символов, которые вот сейчас буквально-буквально сакрализуются. Я пытался максимально уйти от конкретных примеров, вот, возможно, это прозвучало немножко неконкретно, но, тем не менее, будем надеяться, что семиотические идеологии тех, кто наказывает сейчас людей, да, не совпадают с глубинными, опять же, семиотическими идеологиями тех, которые считают, что такое сакральное на самом деле. Но это, опять же, предстоит выяснить. Я думаю, что если задать радиослушателям вопрос, а что для вас оказывается священным, что оказывается сакральным, что оказывается важным, то, наверное, мы здесь получим некоторый спектр ответов, которые выходят за пределы вот той нормы и того языка, о котором мы сейчас говорим.
А есть ли здесь какая-то поколенческая корреляция? Семиотическая идеология одного поколения сменяется другой, и на конфликте поколений возникают вот эти вот столкновения разных идеологий, где они не очень слышат друг друга.
Совершенно верно, вы очень хорошо отметили, да, это можно называть мнемоническими сообществами или разными группами. Например, когда мы фиксируем случаи, там, подростки и дети играют с вечным огнем, забрасывая его снежками и так далее, то старшим поколениям, для которых это оказывается кенотафом, да, то есть пустой могилой, но тем не менее могила, связанная с победой и с памятью о умерших, убитых в Великой Отечественной войне, то это абсолютно однозначный конфликт поколений, да, который довольно-таки легко решается, вот, ну, некоторые там воспитательные и идеологические работы. Но, тем не менее, дети могут не помнить и по-другому воспринимать то, что переживало более старшее поколение. Поэтому этот конфликт неизбежен и, конечно, приходит в стандартизованную рамку конфликта отцов и детей, да, описанную хорошо Тургеневым, и, наверное, будет продолжаться, ну, практически всегда. Но вот, опять же, границы священного и святого, вот какие границы будут у молодого поколения? Это прямо любопытно, да, то есть у поколения нынешних тинцев. Где вот эта граница будет проходить? Мы пытались несколько лет назад, как раз во время пандемии, делать исследование немножко другого порядка, но тем не менее, мы опрашивали подростков с 10 лет до 19 об их образе будущего, да, после пандемии, что они будут делать, что с ним будет происходить. И выяснилась довольно любопытная картина, что вот образ будущего, он абсолютно оказывается размытым, то есть практически его и нет. И можно прогнозировать, что, наверное, вот это вот углубление в прошлое, которое мы видим сейчас, да, потому что символы прошлого оказываются на знаменах и в риторике тех людей, которые сейчас говорят, то это будет вот тенденция более-менее продолжаться. Поэтому любопытно, что вот когда образ будущего не сформирован, вот конфликты будут связаны непосредственно с прошлым. А как это прошлое будет пониматься, это уже, конечно, отдельная история.
Я, слушая вас, вспоминала какие-то случаи, конфликты, самые бытовые, повседневные, не такие глобальные, но которые проходили как раз по границе сакрального и профанного. Тот же хлеб, который, если ребенок не доел, я выкидываю, а моя бабушка переживает в этот момент, и ей реально больно, а я своей дочери не могу объяснить, почему при бабушке не надо хлеб выкидывать, а дома можно, да, то есть. И один вообще очень забавный случай, когда мы подошли с ребенком маленьким к какой-то клумбе, там искусственные цветы, она стала и в них ковыряться, что-то могла повредить, и тут вылетел хозяин там кафе и стал ругаться, что это же искусство, вы портите искусство. Я говорю, искусство в Эрмитаже. То есть я его отсылала к своим сакральным пространствам, а он мне говорил, что для его эмоциональной, в его картине мира это сакрально, потому что это его частная собственность, а еще это искусство, над которым он работал. И я поняла, что очень много конфликтов строится по вот этой вот границе. Для кого-то это сакрально, а кто-то этого не видит и непроизвольно нарушает ее.
В когнитивной психологии есть огромное количество исследований, связанных с когнитивными искажениями о том, что думают другие, о том, что думаем мы. Вот, в частности, эффект Икеи, да, это очень известный эффект, ушедший с российского рынка, как известно, связан с тем, что чем дольше вы вкладываетесь, чем дольше вы живете в определенном мире, чем дольше вы собираете, это очень грубо, чем дольше вы собираете табуретку из Икеи, тем больше ценности вы придаете этому конкретному процессу, и тем более сакральным, священным, понятным, родным вы можете продолжать набор синонимов, становится этот объект непосредственно для вас. Наверное, здесь очень важный совет, да, для того, чтобы так или иначе развиртуализировать эти бэкграунды, эти наборы сакральности, которые есть у каждого из нас, необходимо просто говорить и попытаться прояснить, а что на самом деле стоит за этими конкретными спорами. Потому что мы можем использовать внешний язык, но спорить совершенно о другом. Мы можем отстаивать память нашей бабушки, которая так делала, и поэтому я так делаю, при этом апеллируя к священному, к сакральному, но при этом как бы конструировать врага, да, из вас, который пришел или из ребенка и вытащил этот конкретный цветочек. Добраться до этого бэкграунда бывает, ну, довольно сложно. Но, тем не менее, вопрос, который мы должны задавать, а на самом деле, что сейчас говорит человек нам? Вот еще один кейс-случай, не связанный, конечно, с сакральным и священным, но тоже хорошо показывающим отношения между своим и чужим. Это известная история про соседей сверху. Вот бывает так, что вы приходите дома, а соседи сверху как будто шары катают. Они бросают сверху шары, он так падает, так идет, и вот и они все время катают шары. Думаешь, боже мой, сколько можно? То ли они диван раздвигают, то ли у них ролл-ставни, то ли что-то еще. как они мешают мне жить. Но это же совершенно невозможно. Вот ты думаешь, что это злые, невероятные люди, которые нарочно мешают тебе жить. Долго мучаешься, копишь злость и так далее. Потом идешь иногда, некоторые судятся даже. Вот и конфликты возникают. Хотя на самом деле это архитектурные особенности домов, где звук может, ну, по очень разным путям приходить к вам в квартиру, а вы его интерпретируете определенным образом. И когда поднимаетесь к соседям и начинаете выяснять не просто отношения, а что вообще происходит, оказывается, что очень милые, хорошие люди испытывают те же самые проблемы и на самом деле пытаются обвинить вас, да, в том, что вы им мешаете спать, жить и так далее. И когда разговор происходит не в рамках отстаивания своей позиции, а в рамках понимания позиции другого, иного, чужого, то это, конечно, самый благодарный разговор, после чего конфликтующие группы становятся одним целым, и у них возникают какие-то общие бэкграунды, на основании которых можно не спорить и не ругаться, а жить вместе.
По-моему, прекрасные слова для завершения, но я, возможно, задам еще один вопрос. Есть ли парадоксальные случаи, когда наказание за богохульство не наступало? Ну, милосердие, так сказать, было даровано.
Все зависит, опять же, от типа нарратива, да, который транслируют разные люди. Я опять обращусь к этой истории Зои, которая имеет несколько важных финалов, несколько точек завершения. В одном случае она долго-долго стояла, и к ней пришел старец некий, которого потом опознали как святого Николая в более поздних нарративных формах, подошел к ней и сказал: «Ну что, устала стоять, милая?» Взял икону, вытащил из рук. Зоя обмякла, ушла в храм и стала там послушницей, а потом где-то в этом храме и осталась. В этом смысле наказание есть, но есть и еще и избавление от этого наказания, которое трансцендентная персона или сверхъестественный актор, да, в какой-то мере проявляя милосердие, может позволить себе, ну, таким образом сделать. И здесь, конечно, очень важно, а кто эти акторы, кто эти люди. Наверное, вот святой Николай — это самый, с одной стороны, грозный, наказующий, а с другой — самый милосердный, прощающий. И вот в связи с этими фигурами, конечно, и связано вот это вот отпущение грехов у людей, которые так или иначе наказаны за осквернение. Да, наверное, многие могут совершить святотатство, но всегда для них есть возможность милости и возможность прощения. Главное — понять, к какому святому обратиться.
Спасибо огромное. Я Спасибо. Напоминаю, что у нас в студии был антрополог и фольклорист Никита Петров. Приходите еще.
Спасибо, приглашайте. Всего доброго.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.